К особым знаковым признакам канонической иконы относятся неизменяемые формы одежд, которые совершенно перестают зависеть от мод, времени, национального колорита. В древнем мире одежда, личность, общественное положение были тесно связаны. Назначение на должность или лишение ее было связано со сменой мундира. Провинившихся совершенно обнажали, что было актом крайнего унижения личности. В иконографии одежда указывает на принадлежность к определенному виду святости или служения – пророки, апостолы, святители, священники, диаконы, иноки, мученики, воины, врачи-бессеребренники, преподобные, простолюдины, преподобные жены, юродивые. Иногда святые изображались в одеждах принятого перед смертью состояния. Так святой Александр Невский изображался как схимник Алексей, поскольку принял схиму перед смертью, и лишь специальным императорским указом стал изображаться как воин. Митры, архиерейские мантии, панагии, четки, клобуки и так далее, то есть атрибуты позднего времени, в икону должны привноситься с большой осторожностью. На иконе подвижники лишены характерных черт. Поэтому совершенно неверно изображать преподобного Серафима согбенным из-за той травмы, которая была нанесена ему разбойниками, а преподобного Амвросия Оптинского или патриарха Тихона или святого праведного Иоанна Кронштадтского и других с фотографическим портретным сходством. Икона изображает святого в прославленном, измененном, преображенном состоянии, а не в документально-фотографическом сходстве, какими, быть может, воспринимали их современники. Икона – это пророчество, предвидение жизни будущего века. Она открывает особенный, неведомый популярному сознанию потусторонний мир. Чудный этот мир. Изображается он необыкновенно. Язык, который его описывает, тоже чудный. Так скажем, мы видим, что Иоанн Предтеча изображен словно ангел с крыльями, а в руках он держит то, что никак не мог бы держать в обычной жизни, свою усеченную голову. Лица изображаемых на иконах людей повернуты независимо от действия к зрителю, чаще всего смотрят на него. Книги, которые держат святые, развернуты прямо на нас, а икона Пресвятой Богородицы, которую пишет евангелист Лука, тоже повернута не к нему, а к нам, так что в реальной этой жизни ему бы ее в таком положении никак не написать. Причудливое изображение храма на иконах, одновременно и снаружи, и изнутри, экстерьер и интерьер, например, на иконе Покрова Божией Матери. Специфическим приемом сложного суммирования передает иконописец действие. Так Ева одной рукой принимает запретный плод, а другой дает тот же плод Адаму. Или Иоанн Богослов, когда явился ему ангел, рисуется стоящим и тут же лежащим у себя же в ногах. Преподобный Сергий тоже стоит и тут же склоняется в земном поклоне перед князем Дмитрием. Задолго до футуризма художественные приемы, выражающие движение, были известны иконописцам. В одной иконописной композиции несколько раз может изображаться фигура одного и того же святого. Так в иконе «Введение в храм Пресвятой Богородицы» Пречистая Дева изображается дважды – входящий в храм и пребывающий святая святых, питаемый ангелом. Или в иконе Успения Божией Матери Богородица рисуется иконописцем, возлежащий на смертном одре, душой пребывающей на руках Сына и восседающей на престоле в Небесном Царстве. В иконописном каноне встречаются композиции с развернутым повествованием. К ним относятся житийные иконы с клеймами, в которых вокруг образа святого располагается 5 рядов композиции, представляющие отдельные важные эпизоды данного жития, намного меньшего размера. Или икона 12-й праздники, в которой образ воскресения Христова окружен клеймами с праздниками. Но иногда в одной праздничной иконе встречаются разные элементы большого рассказа. Так на иконе Рождества Христова и волхвы, и пастухи, и Иосиф в пустыне, и ангелы в небесах, и омовение и млекопитание младенца введены в одну композицию. Как на недостаток иконописного искусства, некоторые указывают на несвободу его от догматов и канонов. Однако на самом деле изограф свободен в своих художественных возможностях. Так в образ Покрова Богородицы автор включает два прямо не связанных друг с другом события. Явление Божьей Матери во Влахерском храме юродивому Андрею и ученику его Епифанию, которое случилось в X веке, а также романа Сладкопевца, жившего в V веке, и произошло это соединение лишь потому, что в церковных святцах эти события празднуются в один день. На иконе Евхаристия, на которой Иисус Христос причащает апостолов своим телом и своей кровью, среди учеников, принимающих из рук Спасителя святые дары, изображен апостол Павел, который никак не мог исторически причащаться из рук Христа, да и действие само показано в обстановке алтаря православного храма у престола под сенью, что тоже документально недостоверно. Здесь происходит совмещение времени. И действительно, икона не изображает время, но обращена к вечности. Сколько удивительных, хитроумнейших приемов составляет богатство иконописной классической традиции. Например, группа людей, скажем, горожан, и апостолы на иконе «Вход Господень в Иерусалим», или войско на иконе «Бой новгородцев с суздальцами» изображаются в виде нескольких фигур, за которыми видны множество голов или шлемов. К особенным условностям можно отнести положение флагов на той же иконе «Бой новгородцев с суздальцами», ибо они совершенно не зависят от ветра. У наступающих знамена развиваются вперед, а у отступающих – назад. Встречаются в канонической живописи аллегорические изображения. Так ночь представляется в виде свитка со звездами, ее разворачивают и простирают ангелы. Петух изображает рассвет. Раньше говорилось о двух мифологических существах на иконе крещения у подножия Иисуса Христа в воде. Одно олицетворяет реку Иордан, другое – символический образ моря. Море виде и побеже, Иордан возвратился вспять. И можно привести в пример аллегорическое изображение ада, которое перестает быть особым местом мучений, где томятся грешники, но становится одушевленным существом, заглатывающим свои жертвы. На иконе воскресения Иисуса Христа со страшным судом ад пишется в виде звериной головы, отверзающей пасть. В апокрифическом Евангелии от Никодима ад беседует с сатаной. Он имеет также своих слуг. Он отвечает на грозный голос Божий. А после опустошения ада Иисус Христос поручает ему стеречь связанного сатану. Однако все приведенные в пример аллегории и метафоры не субъективны и не надуманы, поскольку выражают они не личный взгляд, а соборный взгляд Церкви. Ибо церковь – это и есть экклесия, собрание. Сам иконописец остается анонимным. Он не является творцом иконы, скорее исполнителем. Икона всегда, кроме редких исключений, является копийным списком с другого образа. Мастер не думает, как написать ту или иную композицию, какими приемами, знаками, каким цветом. Все это включает в себя традиция. Кстати, цветовое содержание иконы тоже не спонтанно, не продиктовано прихотью изографа, и даже наиболее декоративная часть иконы, фон, не может быть произвольного цвета. Фон на любой иконе не является документальной исторической средой, воскрешающей в памяти земной быт угодника Божьего, а всегда символически выражает тот фаворский божественный свет, который преображает святого. Поэтому он делается золотым. Желтые и охристые фоны, встречающиеся часто в иконах, компенсируют отсутствие золота. Старообрядцы из экономии клали на доску серебро, но с помощью желтых лаков, щучьей желчи или коры крушины добивали золотого звучания. Фон на иконе может быть белым, потому что белый цвет – это синтез всех цветов спектра, полнота света, символизирующего рай. Иногда та же идея божественного света встречается в каком-нибудь периферийном варианте. Например, голубой цвет, символизирующий небо, в иконах Тверской школы. Красный фон Новгородской школы символизирует огонь. Однако в генеральную линию изобразительного богословия вошло именно золото, которое есть высший эталон, драгоценный металл, образ сияющего солнца, уже не цвет, а свет. На золоте фона тонким контуром выделен золотой нимб. Это говорит о том, что человек не исчезает в божестве, но как железо в огне, оставаясь железом, приобретает огненное свойство, горит, светится, излучает тепло. Золотом испещрены крылья небесных сил, ибо они для нас, как в зеркалах, отражают божественный свет. Золотом разделана одежда Спаса. На тех иконах, где он является в славе, например, в иконах Преображения, Сошествия во ад, Вознесения или Спас в силах, одежда словно пронизана божественными энергиями, устьями. Золото имеет символическое значение также в ризе Богородицы, в кистях на кромке Мафория и в трех звездах, расположенных на челе и плечах Пресвятой Девы. Библейское богословие нам открывает, что Бог есть сущий, Он есть свет, просвещающий всяческое. Тьма же является отсутствием света. Тьма есть ничто, но никак не антисвет, не свет черного цвета. Уходящая во тьму исчезает, теряет бытие. Тьма не имеет сущности, и иконопись в своих изображениях утверждает бытие и не изображает теней. Кроме того, постепенно в процессе цветового раскрытия образа, его восветления, проявляется идея внутреннего просветления подвижника божественным светом. Ведь икона так пишется. Сначала накладываются основные цвета, потом они высветляются все больше и больше и завершаются белыми штрихами в самых ярких точках.